будем мыслить в категориях, а как бы причинно-следственной связи временных, так? А на самом деле у нас получается так, что причина события может быть позже, чем следствие. Вот как это интересно. А вот, например, что является причиной пророчества Захарии? Захария предсказывает, что Мессия въедет в Иерусалим на осле. Что является причиной? Вход в Господь в Иерусалим, он является причиной пророчества Захарии. Хотя пророчество Захария в этом пророчестве за 6 веков до Христа, понимаете? Да. А почему? Потому что источник причинно-следственной связи находится над временным потоком, понимаете? Он стоит над временем. Кстати говоря, именно по этой причине возможен, например, пересмотр прошлого. Знаете, что Бог может прошлое менять? Знаете? Покаяние. Что-то нет, просто перемена прошлого.
Она по молитвам еще, да? По молитвам.
Может, по молитвам. Кстати, бывает такая ситуация, знаете, там получаешь какое-то важное известие, еще там письмо, да? У тебя лежит, там, молишься. Господи, сделай, чтобы там было что-то, да, то, что не то, а то. Это справедливая молитва, потому что Бог может поменять содержание письма. Каким образом? Не то, что там муку перепишется, хотя и такое, конечно, возможно, а в том смысле, что он может по этой молитве изменить прошлое, понимаете? У нас часто бывает такое статичное представление, то, что есть и жесткий, и временной поток, который не изменен. Но это не так. Если будущее, мы знаем, что оно изменяется, да, потому что есть много разных вероятностных путей, так? То и в прошлом возможно вмешательство. Но вмешательство уже самого Творца, который стоит над потоком времени. На этом, собственно, построено покаяние, которое делает человека существом иного порядка, понимаете? Делает иным человеком. Так что человек может, например, больше не быть тем грешником, которым был раньше.
То есть
Это любой вопрос. Почему? И Бог может это сделать, и ангел это может сделать. Ну, как раз телепортация, я ничего сложного не вижу, сейчас скажу.
Монах
у него беру мобильник и кладу в другую руку. А тебе, кстати, что я не видел. Все, вот тебе, мам, телепортация.
Во времени страшно.
Вот. Итак. И ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу сию до последнего времени. То есть, когда начнется последнее время, тогда раскроется тайна этой книги. Когда наступит последнее время?
Уже наступило.
Ну неужели? А я это точно знаю. Нет. Последнее время наступило 25 декабря нулевого года. Знаете? День Рождества Христова. С момента боговоплощения начинается последние времена. Понимаете? Последнее время уже наступило, потому что последнее время — это время непосредственного общения Бога и людей. Понимаете? Не выделенных каких-то людей, да? Не каких-то особых избранников, и не на уровне просто обмена информации, а общение на уровне жизни. Когда Бог говорит, что я напишу законы мои в сердце их, и сам буду руководить ими. Да, я буду им Богом, и они будут моим народом. Когда люди могут совершенно дерзко к Богу обращаться. Совершенно дерзкая молитва, очень. Может, слышали когда-нибудь? Отче наш называется. А послушайте, она совершенно дерзкая. Вдумались в это? Да. Но если бы так, если бы он ее не дал, мы молиться так точно не смогли. Мы бы рисовали бы сами на свой страх и Бога отцом назвали. Абсолютно бесконечно запредельная причина, безмерно сильная, могучая, всеправедную, всеблагую, плыхающий огонь божества, да? И отцов. Как? Невозможно совершенно. А это возможно, потому что Бог стал очень близко к человеку, понимаете? Он нас усыновил во Христе. В общем, Бог отец кого по природе? Христа, да? А почему мы можем называть его своим отцом? Потому что мы со Христом стали едины, понимаете? Потому что стали плоть от плоти Христа, крови и кости до костей его. Потому что мы соединились с ним в телесное общение, понимаете? Мы вошли в его тело, в этот организм любви. В прямом смысле, органически стали с ним едины. И именно поэтому как раз-то мы можем называть Бога Отцом. Установление дается через Христа, потому что люди со Христом соединяясь, становятся детьми Божьими, понимаете? Не в силу творения, как некоторые говорят. Все люди дети Божьи. а в силу искупления, в силу соединения органического с Богом. Поэтому блаженный Августин и говорит, обращаясь к новокрещенному, он говорит, вот вы, вот я сейчас начинаю вам объяснять молитву Господню, которую вы, конечно, уже вызубрили, да, вы сейчас сдавали экзамен, а дело в том, что в церкви перед крещением всегда люди сдавали экзамен. Они сдавали обязательно наизусть символ веры, они сдавали наизусть обязательно молитву Господню, и они наизусть, часто в некоторых местах было, они сдавали заповеди блаженства, 10 заповедей. Обязательно порядке они наизусть это рассказывали. А если не рассказывали, то их не допускали до крещения. Вот. Причем это было такое публичное святание, перед всеми торжественно люди сдавали экзамен. Назывался чин возвращения веры. Это специальный чин, он совершался в Великую Пятницу. И вот блаженный Августин говорит, вот вы сейчас сдали экзамен, но вы будете молиться этой молитвой. Вы ее знали и раньше твердили, но твердили как текст. Молиться вы не могли. Да и как может молиться тот, кто не стал Бога сыном или дочерью? А вот когда вы крестились, вы стали детьми Божьими. И после этого по-настоящему можете Бога называть своим отцом. Это обычно в Древней Церкви особенно вставлялось. Торжественно во время пасхальной литургии все новокрещенные становились и первый раз новокрещенные читали «Отче наш». Представляете, вот, как, насколько торжественно было, да? То есть люди впервые, стоя перед уже святыми дарами, перед телом и кровью Христа, называли Бога отцом. Вот и мы тоже называем Бога Отцом в какой момент литургии? После приложения стыдоров, после того, как Дух Божий сошел на стыдоры, да? После того, как хлеб и вино стали телом крови Христа, уже после этого священник поднимает руки и говорит, сподобие нас, Владыка, с дерзновением, не осужденно сметь призывать тебя, сверхнебесного Бога, как Отца, и говорит, Отче наш. Вот. И есть знак наступления последних времен. Поэтому для христиан последние времена это не что-то ужасное. Это радость. Наконец-то мир заканчивается, говорят христиане. Как говорили в Древней Церкви, древнейшая евхаристическая молитва в учении 12 апостолов говорит так. Пусть пройдет скорее этот мир и наступит царство твое. Понимаете, в чем надежда христиан? В том, чтобы мир скорее закончился. Чтобы наступило наконец-то царство возлюбленного Сына Божия. Должно быть всех христиан. Апокалипсис заканчивается словами «Ей, гляди, Господи Иисус». А христиане другие не являются только так формально называются. Реально христианин тот, кто участвует в помазании Святого Духа. Понимаете? Христианин – это неформальное название. Я говорю, что нужно по преимуществу себя христианином называть, да? Православный только для отличия от инославных. Но наше исконное великое имя, которое нам дано, это имя христианина. Имя, которое свойственно самому Богу. Это особое достоинство, которое не принадлежит на самом деле никому другому, кроме тех, кто участвует в Духе Божьем, храня православную веру. Итак, многие прочитают ее и умножат сведения. Когда придет раскрытие тайн, то многие прочитают книгу и умножат сведения. Действительно, ведение умножалось и по мере чтения еще до пришествия Христа. Когда во времена Маковеев, да, или во времена Александра Македонского, или во времена Персов, люди читали книгу пророка Даниила и видели исполнение событий, и видели руку Бога, да, которая двигалась сквозь мировую историю. Но особенно же видение раскрылось тогда, когда Бог стал человеком. Тогда открылись ключи тайн. Да? И поэтому уже Апокалипсис говорит, ссылаясь на эти слова, вернее, ангел, дающий откровение Иоанну Богослову, вопреки ангелу, который говорил Даниилу, говорит, не запечатывай. Слово пророчества всего, потому что время близко. То есть, если времена Даниила тайны еще не раскрывались, то времена, когда давался Апокалипсис, уже времена свершились. Время соединения с Богом уже началось. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других. Один на этом берегу реки, а другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудесных происшествий? Кто эти двое? Два ангела из более низших иерархий. Муж, который стоял над водами реки, это архангел. Да? Один из семи высших духов, который стоит перед лицом Бога. А подчиненные ему ангелы, которые из более низших иерархий, они хотят у него получить знания, получить ведение. Дело в том, что мы знаем из откровения Божьего, что ангельский мир устроен иерархически. И высший ангел придает знания, силу, славу более низшим. также и церковный мир устроен, да? Епископы передают благодать священникам, да, а священники передают всем людям. Вот эта система иерархии, она тоже есть и здесь, на земле. И она основана Богом на основании первой иерархии, которая стоит в ангельском мире. И вот этот муж, одетый в льняную одежду, то есть одетый в одежду священников, он... И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу и клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это свершится. Ангелы спрашивали, когда наступит время суда? А он отвечает, для того, чтобы ответить, он поднимает руки к небу. Почему? Две руки. Как вы думаете?
Господь не дает.
Ответ очень простой. Тайна, которая, собственно говоря, откровение этих тайн, оно восходит к тому, кто будет распят на кресте. И по этой причине руки поднимаются кверху. Понимаете? Знак распятия. Да. И вот как раз вот воздеяние рук, оно означало то, что величайшее откровение будет иметь благодаря величайшему унижению, да, свершиться через распятие Христа. И ангел, подняв руки к небу, к источнику своего знания, к Богу, который придется, чтобы быть распятым за нас, он говорит, что произойдет это после того, как пройдет к концу времени и времен и полувремени. Что это такое? Времени года, времен двух лет и полувремени. Полгода. То есть, когда пройдет 3,5 года. Вот. То есть, когда начнут загонения, когда придет к власти антихрист, власть его будет длиться сколько? 3,5 года. И после этого, и при этом будет что еще? Второй признак. Это совершенное низложение силы народа святого. То есть совершенное низложение силы народа святого. То есть народ святой, он будет лишен всякой силы, да? Он будет полностью разгромлен. Как и сказано, что антихристу, вот этому зверю, дано воевать с народом святым, дано победить, полностью не изложить, да? То есть разгромить полностью церковную организацию, когда полностью все люди лишатся, люди Божьи лишатся как бы всякой надежды на земле. Как и сказано было в книге Второзакония, еще Моисеем было сказано. Итак, это 32 глава Второзакония, начиная с 35 стиха, 34. «Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отомщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованный для них». То есть для тех язычников, которые нападают на народ Божий. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стало уже ни заключенных, ни оставшихся вне. Вот тот момент Господь будет судить. А мы помним, что для Священного Писания суд это не просто что-то страшное, а с другой стороны вожделенное. Почему? Потому что суд означает освобождение от захватчиков, понимаете? Помните, книга Судей есть такая. Где-то вы узнаете. Там рассказывается о ком? О судьях. Кто такие судьи? Это люди, которые защищают народ. Понимаете? Они, конечно, разбирают и споры, да? Но главное дело защита. Защита народа от врагов. И вот поэтому здесь как раз сказано, что он будет судить народ свой, даст защиту своему народу, тогда, когда у них не останется ни заключенных, ни оставшихся вовне. Полный разгром будет. И тогда скажет Господь, где боги их, твердые, на которые они надеялись, которые ели тух жертв их, пили вино возлияние их. Пусть они восстанут и помогут вам. Пусть они будут для вас покровом. Обращается к Израилю. Видите ныне, видите, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умышляю, и я оживляю. Я поражаю, и я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Я поднимаю к небесам руку мою и клянусь десницей моей и говорю, живу я вовеки. И вот как раз-то ангел как раз и клянется живущим на небесах, живущим вечно, что когда кончится совершенно сила народа святого, и Церкви Божией, да, и Нового Израиля, и Ветхого Израиля, который соединится с Церковью Божией, после этого наступит конец всего. Все это совершится. Придет к совершенству. И слышал я это, но не понял. И потому сказал: господин мой, что же после этого будет? Что же будет после конца всего, после конца времен? И отвечал он: иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. То есть, что будет после конца времен, люди узнают только, когда наступит последнее время. То есть, когда? Опять-таки, когда придет Господь. Первый раз. Вот сейчас мы можем узнать, что будет после конца времен, понимаете? Вот. И, как говорит апостол Павел, не видел того глаз, не слышал того уха, и на сердце человека не приходило, что уготовил Бог любящим его. А нам Бог это открыл Духом Своим Святым. То, что будет после конца времен, можно увидеть, можно ощутить, можно попробовать. И на Пасху даже самые невежественные христиане могут чуть-чуть попробовать радости, которая будет после конца времен. Думаю, чувствуют, да? Христиане, ноги. Вот. А те, которые живут в христианской жизни, знают, какую радость Господь дает в причастии, в покаянии и в других своих великих таинствах. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво. Не разумеет всего никто из нечестивых, а мудрый уразумеет. То есть, вот этот дар... Да, последних времен будет сопровождаться разделением. С одной стороны, нечестивые будут усиливаться, их нечестие будет усиливаться, сгораться, да, становится могущественным. А с другой стороны, праведники, наоборот, будут, многие будут очищаться, убеляться и переплавляться в испытаниях, становятся праведными, святыми. Но со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерности запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Отойди к своему концу и упокоишься, и восстанешь для получения своего жребия в конце времен. Здесь говорится, что власть врага будет длиться 1290 дней. А потом само же наступление блаженства наступит еще через 45 дней после этого. Поэтому, например, в Глинской пустыне, на основании этих слов, а пророка Даниила говорит, что от прихода Антихриста до дня страшного суда будет длиться, будет промежуток 45 дней. Насколько это верно, покажет время. Вот, это действительно тайна, которая совсем окончательно раскроется уже в последние дни человечества. Но самое главное, что после этого наступает время какое? Блаженство. Блажен тот, кто ожидает и достигнет 1335 дней. То есть, значит, достигнет конца дня времени, когда сам Господь наш придет. Блажен, кто ожидает этого времени и вступит в него. И несчастный, значит, тот, кто его не ожидает. Не ожидать его можно двумя способами. Один способ неожидания такой, когда человек забывает вообще. А последние дня, то есть, ну, это ерунда все. Не верил во все это. А другой способ неожидания такой. Ой, хоть бы он не наступил. Хоть бы дольше его не было. Вот. Оба этих неожидания, они делают то, что человек будет не блажен. Понимаете? А ты, говорит дальше ангел, иди к своему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения своего жребия в конце времен. То есть ты умрешь, и тебя Бог воскресит, чтобы дать тебе награду, жребий твой, да, в конце времен. Это очень интересные слова. Ты знаешь, ангелам обещают что? Обещает ему, что Бог, а ты не Бог, обещает ему вечное блаженство, уже когда он на земле находился. Да. Как это может быть? Ну, это место и некоторые другие места Священного Писания говорят, что существует такое состояние, когда человек знает точно, что он спасен. И знает не потому, что он себе внушил, не потому, что он занимается там, гипнозом, там, самовнушением, там, самоуговариванием, аутотренингом, а потому, что он получил об этом свидетельство от Духа Божия. Это состояние называется уверение. Его достигали не все святые. Например, Сосой Великий, когда он умирал, он говорил, что я не знаю, да, я еще не начинал каяться. Он получил уверение только в самом конце, когда Господь пришел за его душу. И когда Господь сказал, что принесите ко мне этот избранный сосуд пустыни. Но некоторые святые знали это. Например, апостол Павел говорил, что я бег свою беговую дорожку свою закончил, да, течение совершил, да, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья. Не только мне, но и всем возлюбившим явление пришествия его. То есть апостол Павел знал, что он получит награду. Почему? Потому что сам Господь открыл ему это. И в послании апостола Петра сказано, что апостол Петр говорит, что я не устану заботиться о том, что вы, и когда умру, не устану заботиться о том, что вы вспоминали всегда мои наставления. То есть он тоже знал, что он будет у Бога и будет, сможет заботиться об христианах, как он обещал, как он и делал, собственно, до сих пор. И примеры там на самом деле были и дальше. Например, когда преподобный Серафим Саровский говорил, что к нему на могилу приходили, да, ну, как к живому обращались. Почему он так говорил? Потому что он получил уверение, что он спасет. Да, в Матроне тоже самое было. Вот такие примеры, они, хотя единичные, они бывают. Я почему это говорю, что нельзя все, как некоторые делают, пытаться под одну гребенку, да, и всю христианскую жизнь засовывать. Вот Алексей Ильич, например, говорит, что там нельзя там говорить, что ты спасен. Да, самому это делать нельзя. Но если человек получил уверение, то может. И человек должен стремиться к Богу, так что и должен стремиться к тому, чтобы Господь сделал его волю непоколебимой уже на земле. Вот тогда, собственно, и это уверение-то и возможно, понимаете? Когда воля окончательно еще на земле останавливается в добре. Вот тогда Бог уверяет Духом Святым совершенно тот точный отчет, что человек спасен в вечности, что он будет у Бога. Но это редкое состояние, вот, которое было прямо у пророка Даниила и у некоторых других святых.
На что стоим надеяться?
На Христа. Вы надеетесь. Вот, на этом мы сегодня закончим чтение Ветхого Завета. И у нас сегодня...